Иван Александрович Ильин. Книга тихих созерцаний. Поющее сердце. О молитве. Человеческий дух не знает более действительного, более чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку сразу очищение и укрепление, успокоение и радость, благословение и целение. И тот, кто этого не испытал, пусть лучше не судит о молитве. Ему самому предстоит еще добиться этого утешения в борьбе и страдании. Тогда он почувствует, что приобщился к новому источнику жизни, и что в нем самом началось новое бытие, о котором он прежде не имел даже представления. Современный человек живет на земле в вечных заботах и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от личного горя к национальным бедствиям. И не знает, что начать и как преодолеть все это, и подчас с ужасом думает о том, что этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до самой смерти. Однако многое зависит от него самого. Это он сам увеличивает себе бремя жизни и не умеет понять истинный смысл несомого бремени. Ибо путь ему указан. Ему стоит только почувствовать свою духовную свободу и открыть свое внутреннее око. Это и совершается в молитве. Нам всем хотелось бы, чтобы наша нескладная, угнетающая и часто унизительная жизнь началась по-иному и сложилась иначе, чтобы она цвела взаимным доверием, искренним благожелательством и вдохновением. Но как достигнуть этого, мы не знаем. Близоруко рассуждаем и говорим о счастье. Счастье незаметно вырождается у нас в удовольствии и наслаждении. А в погоне за наслаждениями и удовольствиями мы забредаем в болото и не знаем, что начать. Но путь, ведущий к жизненному обновлению, известен и не так труден. Мы должны почувствовать сердцем священное в жизни, сосредоточиться на нем нашим созерцанием и зажить им как драгоценным и самым главным. А это и есть путь молитвы. Нам нельзя тонуть в несущественности их быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к пошлому существованию и сам превращается, по слову юного Гоголя, в существователя. И вот нам необходимо научиться верно различать духовный ранг жизненных содержаний и приучиться сосредоточивать свое внутреннее внимание на божественной сущности вещей, явлений и событий. Ибо жизненные содержания не равны, не равноценны, не равнозначительны. Среди них есть ничтожные и есть священные. Есть такие, которые возводят душу и сообщают ей особенную глубину и крепость. И есть такие, которые незаметно разлагают и обессиливают ее, делают ее мелкую, страстную, слепою. Есть такие, которыми стоит жить, и есть такие, которыми не стоит жить. Надо научиться распознавать их, выбирать существенно священные и жить ими. Тогда и сам человек станет существенным. Он поймет смысл и цель жизни и войдет в живую связь со священной сущностью зримого мира. И путь к этому умению указывает и прокладывает молитва. И пусть не думают люди, что вступить на этот путь зависит не от них, что бывают чрезмерно тяжелые времена, которые затрудняют молитвенное обновление жизни, и что земная человеческая власть может лишить человека внутренней свободы и поработить его несущественности быта. Ибо на самом деле тягчайшие времена посылаются людям именно для того, чтобы они опомнились и обновились. И нет на свете земной власти, которая могла бы погасить нашу внутреннюю свободу и, прежде всего, свободу молитвы, и которая могла бы помешать нашему очищению от пошлости. Поэтому надо признать, что жизнь сама по себе есть как бы школа молитвы или воспитание к молитве. И даже тот, кто совсем никогда не молился, может быть приведен к молитве самою жизнью, ибо для каждого неверующего может настать время величайшей беды, когда его захваченное врасплох и потрясенное сердце вдруг начнет молиться из своей последней глубины в такой скорбной беспомощности, такими вздохами отчаяния, такими вдохновенными призывами, о коих он дотоле и не помышлял. Тогда он почувствует как бы землетрясение во всем своем естестве, и неведомое пламя охватит его душу. Может быть, даже так, что человек при этом сам не будет знать, кому он взывает, и уже совсем не будет представлять себе, откуда и какое может быть прийти спасение. Он взывает кому-то, кто все может, даже и невозможное. Он молит этого неизвестного о помощи, которая уже не в человеческих силах. Молит в твердой уверенности, что есть на свете истинная благость, и она внемлет ему. И к этой неведомой, но всемогущей благости он и обращается с молитвой, которая, как водный поток, внезапно прорывает все прежние плотины. Он говорит с этим существом так, как если бы он видел его перед собою, как если бы он знал его от века. И потом, когда проходит этот порыв, у него остается такое чувство, что он всегда веровал в этого всеблагого, всемогущего, всегда предполагал его присутствие каждым дыханием своим, и вот только теперь впервые нашел его. То, чего ему доселе недоставало, был душевный подъем к молитвенному вдохновению. Ему нужно было мужество сердца, чтобы противостать всем своим и чужим предрассудкам. Нужна была цельность души, возникшая ныне из инстинктивного отчаяния. Ему нужна была мудрость сердца, которая восторжествовала бы над глупостью ума, вдохновение, не посещавшее душу в пыли и грязи. Может быть, он уже и сам замечал это, ибо чувствовал себя расколотым и исцеленным. Может быть, он даже мучился этим, но не умел или не хотел преодолеть в себе внутреннюю раздвоенность и потому запрещал себе молитву по соображениям внутренней честности. В этом обнаруживается вообще влияние нашей эпохи, верующей в ум, в анализ и культивирующей всякое разложение. И только великие бедствия нашего времени дают людям способность преодолеть эти внутренние препятствия. Они потрясают все наше существо до корня, смывают предрассудки, обнажают наше трепещущее чувствилище и превращают жизнь в действительную школу молитвы. Дело в том, что настоящая молитва требует всего человека и захватывает его целиком. Она может излиться и в связных словах, но она может и не найти их, и молящийся будет вместе с Андреем Юродивым лишь восклицать в слезах «Господи, Господи, Господи!» И это единое сердцем насыщенное слово будет весить более, чем множество душевно-полупустых слов. Молитва может найти себе выражение и в благочестивых движениях и обрядах, но бывают и такие молитвы, при которых внешние движения и совершения отпадают совсем. Тяжело раненый не может даже перекреститься. Неподвижно лежащий в окопе не смеет даже пошевелиться, а люди, живущие в эпоху гонения на веру во время церковного террора, вырабатывают в себе умение молиться внутренней молитвой сердца, которая горит внутренним огнем при совершенно неподвижном, ничего не выражающем лице. Это пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и драгоценнейшее в религии. Оно требует всю душу человека. Здесь все цвета сливаются в белый цвет, все способности души в единую силу. Феофан Затворник описывает это состояние так: «Собранный должен гореть». Здесь мысль не думает, не анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою пристальность, свою интенсивность в общий единый огонь. Здесь нет отдельных волевых решений, но вся стремящаяся сила воли направлена целиком к единому предмету. Сердце с его глубоким и нежным чувствилищем становится главным горном души. Именно в нем сосредотачивается и сила созерцания, исходя из него и возвращаясь в него. Вот почему молитва есть некий сердечный жар, который все вовлекает в себя, расплавляет и делает текучим. Она есть некий духовный свет, собирающий лучи, подобно увеличительному стеклу, в единый центр. В этом центре начинается горение. Неопытному человеку нередко кажется, что это горение есть его личное, субъективное состояние, которым все и ограничивается. Но на самом деле это горение вводит личную душу в сверхличное пламя, отзывающаяся на личный призыв и включающая в себя лично возгоревшееся сердце. Человеческий огонь может и должен приобщиться в молитве Божьему пламени, и в этом состоит таинственный смысл и благодатная сила молитвы. Сердце человека воспламеняется божественным огнем и уподобляется неопалимой купине. Личный огонь растворяется в Божием, и человек теряет себя в его огнилище. В настоящей молитве человек забывает и теряет себя. Он уже не помнит, что он есть, не ощущает своего земного естества, он видит и чувствует себя как бы в неком огненном столпе, восходящем вверх, и слышит, как из души его восходит неизреченное воздыхание самого Духа. И в этом свете и огне он становится дотоле, доколе выносит его сердце и дыхание. Возвращаясь к себе после такой молитвы, человек чувствует себя так, как если бы он удостоился посетить свою исконную священную родину, или еще как если бы обновилось самое естество, субстанция его духовной личности, как если бы его омыл благодатный поток чистоты видения и ведения, утешения и покоя. Он удостоверился в том, что истинная благость и истинная сила – суть едина. Он чувствует себя приобщившимся этой благодатной силе. Он напился из источника жизни и любви. После такой молитвы, даже если она продолжалась всего единую минуту, у человека остается в сердце некий неугасающий, сияющий уголь, который разливает свое сияние через все внутренние пространства личной души и всегда готов снова вспыхнуть лично сверхличным пламенем. Это можно было бы и так описать. От настоящей молитвы остается в душе тихое, тайное, бессловесное молитвование, подобно немеркнущему, спокойному, но властному свету. Оно непрестанно излучается из глубины сердца, как бы желая светить и освятить все жизненные содержания души. Это как бы тихое дуновение Божие, идущее из потустороннего мира. Это есть как бы не закрывающаяся дверь в алтарь к священному месту Божьего присутствия. И отсюда у человека возникает это дивное чувство, будто потустороннее стало посюсторонним для его сердца и совести. А между тем жизнь совершает свой неудержимый ход, и человеку иногда кажется, что не произошло ничего особенного, только что в нем живет это сияние безмолвной, тихо-трепетной молитвы, ни о чем не просящей и ничего не домогающейся, и что он знает об этой открытой ему двери соединения и знает, что она ведет к ключу целительной воды. Поэтому он может вершить свои жизненные дела, есть, пить и спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет не покидает его. Он будет мерою вспыхивать и очищать его душу, светить ему во всех его жизненных делах, освещая в них добро и зло, утверждая его в благе и отнимая у него возможность совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. Человек может забывать про этот тихо тлеющий в нем уголь безмолвной молитвы, но уголь этот будет неосязаемо вершить свое великое дело, жизнеосмысливающее, очистительное, освещающее и исцеляющее. И стоит только человеку опять постучаться в эту дверь и воззвать к этому свету, и снова разгорится огонь, запоет сердце, заструится живая любовь, заговорит чистая совесть, и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир с дивной перспективой личного бессмертия. И опять он почувствует себя у брега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире. Но теперь он уже знает, что его начальная молитва, предпогибельная молитва ужаса и отчаяния, была лишь первым беспомощным порывом, лишь первым шагом по новому пути. Теперь он молится уже по-иному, свободным воспламенением, непрерывным излучением, всецелым включением своей жизни. И эти виды молитвы – суть высшие. Их бывает много, столько, сколько человеку доступно отдельных жизненных актов. Всех видов молитвы столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождаться разных состояний и настроений. Есть молитвы благодарности, преклонения, смирения, покаяния и очищения. Молитва может внимать дыханию Божию, созерцать мудрость Творца и даровать человеку очевидность. Молитва может сомневаться, вопрошать, отчаиваться, скорбеть и призывать. Коперник молитвенно внимал законам природы. Фехнер молился вместе с цветами и деревьями. Сигантини преклонялся перед горами, как перед алтарями Божиими. Ломоносов молился вместе с северным сиянием. Державин, созерцая бренность земного и бессмертие божественного. Пушкин – каждым актом вдохновения. Лермонтов – с ландышами ручья. Человеку дана от Бога великая молитвенная свобода. Свобода превращать каждый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву, наподобие той чудесной молитвы сеятеля, которую приводит Лесков в Соборянах. «Боже, устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего, произволяющего, благословляющего и неблагодарного». Так есть молитва изнеможения, произносимая со многими слезами и дающая укрепление «Господи, не могу больше!» И есть молитва без слов и без слез, мгновенная, созерцательно-лучевая, единый взгляд духовного ока, направленный горе. Он есть, он бдит, и я есть его орудие. Это молитва утешения и силы. И есть молитва сердечного тепла, подобной этой, коснуться в самом себе его неугасающего угля. И только. А в путях и страданиях личной жизни всегда будет иметь судьбоносное значение молитва служения и одоления. Вот я перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий только воли Твоей. Научи меня верно служить Тебе всяким дыханием и деянием моим. Пошли мне силы Твоей, мудрости Твоей, вдохновения Твоего. Не отдай меня на поругание врагам Твоим, изведи меня от угроз их, и соблюди мою свободу в жизни и творчестве, ибо свобода моя в свершении воли Твоей. И на этих путях жизнь становится школой молитвы, а молитва – истинным источником жизни и творческой силы.